Воды уже было по грудь. Она достигла верхней части двери и дальше могла подниматься уже только за счет сжатия воздуха под потолком. Мартин, впавший в оцепенение, почти не дышал все это время, и воздух был все еще нормальным, вполне пригодным для дыхания. Он осторожно повернул болт еще на четверть оборота. Стало на глаз видно, как поднимается уровень. Слегка сжало уши. Мартин чуть повернул обратно. Нельзя спешить. На этом воздухе он может продержаться еще очень долго. Слышится далекий смех. Это сестры Пони и Рыжик плещутся в воде. Они такие зазнайки. Почти взрослые. У Пони даже грудь совсем как у большой. И синий камень на шнурке, который она не снимает, даже когда купается. Ну и что, если она умеет менять погоду? Значит, она самая важная? Рыжик, Пони, возьмите Мартина купаться. Это Линда. Она сидит на большом камне рядом с отцом и ласково смотрит на Мартина. Пони делает недовольную гримасу и идет к нему. Ему страшно. Он никогда не видел столько воды и не предполагал, что ему тоже можно оказаться там, среди колючих на вид брызг. Пони поднимает его на руки, прижимает щекой к своей упругой груди. Она мокрая и прохладная. Синий камень теперь прямо у нее перед глазами. Солнце горит в каждой его грани. И вдруг все обрушивается в холод и брызги. Непонятно, где вверх, а где надежная земля. Мартин кричит, захлебывается, отчаянно машет руками. И далеко за всем этим то появляется, то исчезает голос матери. Мартин выплюнул воду и вынырнул на поверхность. Потолок все так же светился ровным светом. Он уже не доставал ртом до поверхности и, задумавшись, захлебнулся. Вода больше не поднималась. Пора. Мартин повернул кран на сосуде с воздухом, прижал зубами шланг. От холода руки действовали плохо, но он знал, как поддерживать внутреннее тепло. Для этого нужен был воздух. Потом отвинтил и откинул на петлях болты. Дверь распахнулась сама, и он предусмотрительно отплыл в сторону. Мощный водоворот закрутил его по комнате. Он вцепился в дверь, подтянулся и нырнул головой в живую окружающуюся темноту. Чувство времени отказало. Он не знал, сколько продолжалось это кружение без опоры. Упругие вихри воды прокатывались по телу, иногда сдавливая ему живот и грудь, заставляя непроизвольно сделать выдох, за которым неизбежно следовал вдох из железного сосуда. Наконец вращение замедлилось. Мартин висел, казалось, неподвижно, но он знал. Поток поднимает его вверх по трубе. Он надеялся, что не слишком быстро. Но боль внутри головы говорила обратное. Подниматься с глубины тоже следовало медленно, так учил его призрак. Иначе можно получить судороги, которые будут мучить его долгие месяцы после такого подъема, а то и вовсе умереть. Он протянул руки в стороны, чтобы нащупать стенку. Но везде была вязкая пустота. Тяжелые клещи за поясом тянули его вниз, и иногда ему казалось, что он падает, и падению этому нет конца. Теперь он экономил воздух, замер и расслабился, почти не вдыхая, только временами выпуская распиравший его воздух. Пустое пространство вокруг – это так неуютно, если не сказать жутко. Оно словно засасывает тебя в пустоту, и начинается ужасное бесконечное падение. Мартин сжал руками перила. Ветра не было. Но все равно пройти по карнизу над двором университета казалось нереально даже думать об этом. И Мартин решил не думать, а просто сделать шаг, потом другой. Ровно столько шагов, чтобы оказаться на соседней крыше, откуда открывался отличный вид на окна королевского дворца. Хорошо, что никто не видит, как он осторожно идет по карнизу, трусливо прижимаясь к стене. Думать об этом было бы невыносимо. Наверное, поэтому он не сказал никому. Да и кому говорить? Долговязому Эрику? Насмешливому Брайану? Так сложилось, что настоящих друзей тут у него нет. По крайней мере, среди студентов. Дарси и Глен были старше него. Они не стали продолжать учебу в высших классах. Родители Дарси посчитали, что основного образования для хорошего купца будет достаточно. И он давно скитался где-то на караванных путях. Глен, лишенный поддержки друга, сбежал сам. Не вынес тяжести науки. Кто остался? Толстый Бран? Теперь под ним черепица. Он распластался на ней, впереди конек крыши, осталось только подтянуться. Он достал из мешка зрительную трубу. Она была тяжелая и блестела на солнце медью. Было непросто выпросить ее у Индра. Но что не доверишь любимому ученику? Особенно, если он столько наобещает. Мартин улыбнулся про себя, ведь все обещанное было чистым удовольствием. Намотать проволоку для его новой машины, переделать старый горн на новую воздуходувку, отполировать пару увеличительных стекол. Изображение прояснилось, и Мартин увидел каменного льва, какие были над окнами второго яруса. Стекла были так хорошо отполированы, что он четко видел каждую трещину в камне. Видел, что у льва чуть отколота ноздря. Настолько, что это не было видно земли. Иначе управляющий давно бы уже распорядился заменить этого льва. Он чуть поднял трубу. Перед ним была королевская гостиная. Большой камин, покрытый каменной резьбой. Изысканные цветы на столе. Панно на стене со сценой охоты. Роскошное кресло. В комнате, похоже, никого не было. Мартин повернул трубу чуть вправо. Комната не была похожа на королевскую. Никаких следов роскоши. Синяя ткань с простым узором на стенах. Мятая постель с небрежно откинутым одеялом. Шкаф с книгами. Он еще подвинул трубу. Письменный стол. На нем тоже книги. Человеческая фигура склонилась над бумагой. Кончик пера шевелится. Вот она поднимает голову. Волосы едва до плеч. Тонкие черты лица и яркие синие глаза. Она смотрела в окно прямо на Мартина, словно видела его. Мартин в ужасе вскрикнул, выдохнув облако пузырей. Воздух из сосуда обжег ему горло. Вокруг шевелились водовороты. Принцесса Шейла была поразительно похожа на Элис.